Мы сегодня будем говорить о молитве, о молитве Христа. Вы знаете, когда в моей жизни были какие-то трудности, и когда вот руки опускаются, я всегда чувствую молитву своих братьев и сестер. Прям я вижу, как Бог вмешивается таким образом. Я думаю, многие из нас испытали подобное, правда? Когда вот уныние какое-то, потом какой-то прилив сил новый. И дает Бог сознание, что это вот там кто-то за тебя молится, что там кто-то ходатайствует вот сейчас, в этот момент, когда тебе трудно и тяжело. Вы знаете, но даже если это не так, даже если вы живете так, что за вас никто не молится, у нас есть великий первосвященник. Это Иисус Христос, который молится за нас сегодня. Когда книга Откровения открывает нам Христа, облаченного в священский потир, который ходит между церквями, он дает им напутствие, он их обличает, он дает им наставление, как им жить. Это показывает Христа, который в действии, друзья мои. Сегодня, знаете, Христос не празднен. Он пришел на землю, чтобы служить, и сегодня вознесся в небеса, и там он служит Богу, там он ходатайствует о нас с вами, там он просит излить благодать еще для наших душ с вами. И мы с вами читаем 17 глава Евангелия от Матфея, это первосвященническая молитва Христа, которая открывает нам сердце его, то есть сердце нашего Господа. Вы знаете, 17 глава Иоанна, это глава, где Христу уже очевидно, что его служение подходит к концу. Христу уже очевидно, что тех, кого он исцелял, те, кому он говорил слова благодати, те, кто видел только добро в нем, да, они уже готовы кричать «Распни!», они уже готовы отвернуться. Он уже видел за этим ликованием вербного воскресенья, видел крест распятый, он видел, что его предадут, распнут. Он видел, как ученики разбегутся, он видел, как Иуда продаст его за 30 серебряников, как Петр отречется трижды, он все это понимал. И тем не менее, находясь своими учениками, он молится о них, он о них ходатайствует, он просит, как действительно истинный, искренний первосвященник. Давайте мы откроем текст, прочтем и поразмышляем с вами над ним. Давайте вставшие это сделаем. Глава 17, с 11 стиха будем читать. «Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был в мире, с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, те, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же я к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Но не молю, чтобы Ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так я послал в мир. И за них я посвящаю себе, чтобы они были освящены истиной. Не о них я только молю, но и всех верующих в меня, по слову их. Да будет все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они. Да будут в нас едины, да уверуют мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будет едино, как Ты едино. Я в них, и Ты во мне, да будет совершенно воедино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Давайте остановимся, 10 братья и сестры. Мы с вами поразмышляем. Я думаю, это очень важный текст. Вы знаете, Христос, молящийся за своих учеников, и верой мы с вами Его последователи, ученики. То есть это не те только ученики 12, которые были тогда со Христом, но мы с вами сегодня, которые веровали по Слову Божьему, мы сегодня тоже являемся учениками Иисуса Христа. Здесь очень ясно видно такая очень важная вещь. Христос молится, во-первых, о том, чтобы мы были едины. Он молится, во-первых, о нашем единстве с церковью. Да, он говорит, чтобы было воедино. Вот. Вы знаете, Христос когда-то молился, чтобы мы нашли церковь. Мы не случайно здесь оказались. Не так, вы знаете, просто давай я вот войду в эту дверь. Задолго до этого Христос уже послал свою благодать. Он стучал в наши сердца. И Он привел нас в эту церковь. Вот в такую, знаете, вот, может быть, маленькую, может быть, не такую, как мы себе представляли. Может быть, с людьми больше простыми, чем какими-то знаменитыми. Но церковь открыта нам по молитве Христа. Это огромная привилегия. Знаете, Христос молился, чтобы мы были в церкви. Христос не отделяет себя от церкви. Вы знаете, когда-то гонитель церкви Саул гнал церковь Божию, ехал в Дамаск, кипя ненавистью к христианам. У него было желание влачить их, сажать в тюрьмы. Он кипел этой яростью, но на пути был остановлен Христом. Вы знаете, как Христос сказал? Саул, Саул, что ты гонишь меня? Братья и сестры, Саул не гнал Христа. Он гнал церковь его. Но Христос говорит, ты гонишь меня. То есть, когда Христос очень ясно сказал, Он говорит так, отвергающийся меня, отвергает и пославшего меня. Поэтому, братья и сестры, церковь – это огромное привилегие. Христос хочет, чтобы мы были едины с церковью. Знаете, сегодня время индивидуализма, сегодня время, когда человек как бы хочет такую личную свою свободу, личное пространство, свое мнение, каким-то образом вот как-то дистанцирует себя от общения. Он как-то считает, что он вот чего-то там может большего достоин и так дальше. Но Христос говорит воедино, как тело, да, Павел сравнивает, как тело. В теле совершенно разные члены, у них разные функции. Они по-разному влияют на организм, они по-разному воспринимают мир, но они едины, потому что связаны одной головой, они связаны Христом. Братья и сестры, я хочу сказать, что у церкви много врагов. Не на что враг так не нацелен, как на то, чтобы раздробить церковь. Вы знаете, Слово Божие, Христос еще, когда был на земле, в 16 главе Матфея, Он говорит Петру, я создам церковь, врата ада не одолеют ее. Но значит ли, что врата ада перестали наступать на церковь? Абсолютно нет. То есть эта битва происходит снова и снова и снова и снова. Один старый такой баптистский рассказ про церковь, которая разделилась. Знаете, сатана подходит к разным людям с тем, чтобы каким-то образом внести разделение. Как-то он пошел к пастору одной церкви и сказал, тебе здесь не ценят, мало платят, ты тут бедствуешь, оставь эту церковь, найдешь другую, она будет большее количество людей, там, тебе там более ценят. И пастор развернулся и ушел искать лучшую церковь. Сатана пошел к регенту и говорит, с кем ты поешь песни, ты видишь, что они бездарные. У них плохой слух, ты бьешься с ними, ничего не получается. Оставь, там есть люди с академическим образованием, найдешь других, ты создашь, и ты себя прославишь. Регент ушел, друзья мои. Вскоре братья и сестры все разбежались, и церковь перестала существовать. Это нету ничего печального, но для моего сердца, когда я вижу разделенную церковь, когда один воюет с другим, и тот недоволен тем, мне пришлось быть в церкви в Сухуми. Вы знаете, печальную картину я не видел. Огромное здание, которая вмещать может до 300 человек, кафедра, все сделано хорошо, но люди там воюют, одни стоят с протестом, зонтиками под дождем, не заходят, потому что, по их мнению, те, кто зашли, не должны там быть, потому что они считают их брат за братьев и сестер. Другие там пишут депеши в совет церквей, куда-то еще, чтобы там разобрались. Кому не надо это все, братья и сестры, я не пойму. Только сатане, больше никому. Разделенная церковь – это слабая церковь, это бессильная церковь. Это поношение для людей, когда люди видят и говорят, святоши, смотри, грызутся они тут, я никому-то еще говорю о любви Христа, хуже нет. Это антипроповедь, это антиповедение, это то, что разрушает в тех мирах, кто и хотел бы умирать. Вы вообще обратили внимание, как люди говорят, когда ты приглашаешь ко Христу? Да сколько вас много там, пятидесятники, баптисты. То есть это всегда смущает людей. И намного хуже, когда в одной общине, в одной церкви происходит разделение. Разделенная церковь – это слабая церковь. За разделением, братья и сестры, всегда стоит враг души человеческой. Никогда Бог не хочет делить, вот раздирать церковь на какие-то куски. Когда люди под какими-то лозунгами, знаете, пытаются разорвать церковь, за этим всегда стоит враг душ человеческих. У нас в нашем братстве произошла трагедия, когда в 61 году церковь разделилась на совет церквей, на нас с вами. Да? Знаете, абсолютно тезисы были взяты такие вот, выдраны из контекста, где второй послание Коринфянам написано, не преклоняйся под ноги мост неверными, да? И там речь шла не о том, чтобы духовные христиане оставили слабых христиан, или более святые оставили менее святых. Там речь шла о том, чтобы христиане не соприкасались с язычниками. Вот о чем речь была. Обращаясь к церкви в Сардисе, да, Христос говорит, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Что там дальше? Но те, которые живут, утверждают прочее близко к смерти, не оставляй их, тряси их, толкай их, чтобы они пробудились, не оставляй, ни в коем случае, не разделяй, не надо этого делать. Поэтому, братья и сестры, враг душ сегодня для нас с вами влияет. Враг душ может говорить, смотри, тут тебя не ценят, или здесь тебя не уважают, или ты не такой, не так тебя поняли, не так приняли, и кто-то может быть слабый или сильный. Не верьте, братья и сестры, церковь – это невеста Христа. Церковь, она настолько свята, насколько свят Христос. Поэтому стремитесь к единству. Заводите друзей себе в церкви. То есть врастайте корнями здесь. Обзаводитесь теми, с кем вы можете поделить свое горе и радости. Это необходимо делать, братья и сестры. Мы не только здесь, на земле, призваны быть вместе. Мы и в вечности будем вместе. Представьте себе, когда мы придем с вами в вечность, да, и все наши дела будут обнажены. Здесь мы можем, конечно, делать, знаете, хорошую мину при плохой игре, как-то улыбаться, а там на самом деле носить камень долгие годы. Но потом описание при вечности, все будет обнажено, как, ну, глупо и жалко будет выглядеть, когда я на самом деле постоянно завидовал там брату, когда я на самом деле всегда пренебрегал им и так дальше. Поэтому церковь — это невеста Христа. Бог хочет, чтобы мы были едины. Он молится об этом. Это его трогает, братья и сестры. Вы знаете, он не молится: Господь, гвозди, чтобы были покороче, чтобы они не так пронзали руки. Господь, чтобы как-то мучение отодвинулось. Он молится о том, чтобы церковь была едина. Это очень важно для Христа, братья и сестры. И это наполняло его сердце тогда, в момент его молитвы. Я думаю, это важно для нас с вами. Кто отвергает церковь, тот отвергает Бога. Так вообще закономерность такая. Вы знаете, сегодня такое хитроумное такое богословие с одним родным. Я поместную церковь не член, но я вот член Вселенской Церкви. Я вообще эту юридическую не понимаю. Как ты можешь стать членом Вселенской Церкви, минуя поместную? Это невозможно вообще по факту. То есть, как ты можешь стать дедушкой, если ты не имеешь детей? Это абсурдно, да? То есть, сначала это должно быть, потом произойдет другое. То есть, если ты хочешь стать членом Вселенской Церкви и не ужился в поместной, то ты примет во Вселенскую. Это звучит абсурдно просто. Поэтому Слово Божие говорит нам о том, что мы ценили церковь, ценили ее вот такая, какая она есть, может быть слабая, может быть немощь, чтобы мы, приходя в церковь, носили мир, чтобы мы были внимательны к другим, чтобы мы готовы были служить. Не ждали, знаете, да тут вот нет любви, тут вот мне не служат, тут меня не понимают или не принимают. Вы закатывайте рукава, вы служите, друзья. Помните, как Христос в вечер, последний, когда уже встал священник, да? И кто моет ноги? Петр: ну не я, я-то лидер. То как я могу? Это не это, да? Другой посмотрит: ну я-то тут вот тоже один из тройки, уже тут места тут занимаем, это не к лицу. И так каждый посмотрит один на другого, никого не нашлось, все были великие. Вы знаете, Христос встал с вечера, написано, припоясался полотенцем, был ноги ученикам. Это очень важно, братья и сестры. Я хочу, чтобы у нас было понимание того, что чтобы мы не ждали любви, как некоторые, знаете, вот причина: а что ты бегаешь по церкви? Я не видел, не нашел любви здесь. Ты ее оказывай. Ты хочешь любви? Начинай оказывать. Ты хочешь дружбы? Будь дружелюбен. Ты хочешь участия? Будь сам участвен. Это аксиома, друзья мои. Чаще всего это люди сами черствые сердцем, равнодушные, не хотят жить жизнью церкви, поэтому находят тысячу причин, чтобы обвинить кого-то. Сухие, не такие, другие и так дальше. Поэтому Христос молился. Он молился о единстве церкви. Он переживал за это. Еще о чем молился Христос, братья и сестры? Христос молился о нашей радости. Он говорит, чтобы радость была совершенной. Давайте мы прочтем 13 стих, чтобы нам идти по тексту. «Ныне же я к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Вы знаете, друзья мои, Христу не безразлична наша святость. Многие думают, что святость — это уныние, это вот такой, знаете, перст указующий постоянно. Тот не так идет, а тот не так одет, а тот вот не так смотрит, а вот еще там что-то и так дальше. И люди думают, что вот это и есть святость. А нет ничего дальше от истины, чем такое представление. Святость – это всегда радость. Друзья мои, когда мы угождаем Богу, наши эмоции будут правильно настроены, нас будет охватывать радость. Когда мы Богу не угождаем, тогда вот это будет законничество. Тогда это будет проблема для самого человека и проблема для тех, кто окружает. Видели таких святых, да? Они все готовы исправить. Я так знаю, знаете, он всех, начиная там от самого Сипко, заканчивая здесь, все не так. Вот надо вот того поправить, и этого, и тот, и Карев там вино где-то пил, где-то фотокарточки показывали. А знаете, в чем проблема на самом деле? Проблема в том, что надо себе начинать, ни с кого другого. Поэтому давайте мы поговорим немножко вот о радости совершенной. Здесь немножко Христос дает поправку: радость совершенная. Знаете, мир тоже стремится к радости, правда? Вообще, когда человек пьет вино или там пытается обдурманить себе наркотиками, цель какой-то, друзья, ну, он хочет порадоваться. Ну, на самом деле, как-то, чтобы было ему радостно, весело, да? Вот. Но эта радость несовершенная. Знаете, после радостного вечера бывает тяжелое утро потом, как правило, от такой радости. Эта радость имеет в себе элемент червоточения. Эта радость, она прожигает жизнь и приносит беды, на самом деле. Но вот Христос молился о радости совершенной. Так хочется немножко поразмышлять об этом, что такое совершенная радость. Совершенная радость, братья и сестры, это радость спасения. Когда-то Давид так молился, помните, когда он согрешил с Версавией, он потерял вот эту радость спасения. Не спасение он потерял, он говорит: Господи, верни мне радость спасения, верни мне Твою близость. Вот это радость спасения. Вы знаете, когда-то ученики Иисуса Христа Он послал их по двое, они пошли, Он наделил их огромными полномочиями, властью неба Он наделил их. Они шли, они проповедовали Евангелие, люди каялись, они изгоняли бесов, исцеляли болезни и пришли в огромной радости. Они говорят: Христос, смотри, бесы нам повинуются. Вы знаете, сегодня современные люди написали бы массу книг на эту тему. Как там изгонять беса, как там надо вот исцелять болезни. Я сегодня много таких читал. Вы знаете, что Христос сказал? Он говорит: я видел сатану, падающего с неба, подобной молнии. То есть вы еще не сражались. То, что вы сделали, это еще малая доля того, что вам предстоит еще. И вы знаете, он говорит: не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются, но тому радуйтесь, что ваши имена записаны в небесах. Братья и сестры, не всегда нам будут повиноваться бесы. Не всегда мы будем почете и уважение. Не всегда мы сможем там болезни исцелять. Не всегда мы сможем еще какие-то вещи делать. Но вы знаете, что должно нас радовать? Наши имена записаны в небесах. Независимо от нашей слабости или силы, независимо от того, больной или здоровый, независимо от того, успешно у меня идет работа или я бедствую, наши имена на небесах. Вы знаете, вот Бог так поместил наше наследство на небесах. Не здесь где-то, не поручил пастору церкви. Ты смотри, запиши там у себе и держи в кафедре, да? Вот, потому что пастор может обидеться и вычеркнуть, скажет: знаешь что, я тебя вычеркнул из спасения, иди отсюда, да? Но слава Богу, Бог у себя оставил это, да? Это его право. Он записал, и эти имена никто не может. Ни сатана не может туда добраться, никакой человек не может добраться. Поэтому вот эта радость совершенна. То есть она не зависит от того, знаете, какой антураж за окном. Радуют нас люди или огорчают нас люди, больные мы или здоровые. Трудно нам или легко, у нас есть вот эта совершенная радость. Радость нашего спасения. Еще одна радость, это радость пребывания в нас Духа Святого. Вот, знаете, один из плодов Святого Духа, да, мы когда читаем с вами, или плод, точнее, одно из аспектов его плода, это радость, да, мы читаем. И вторым идет, помните, да, там, плод Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, там 9 аспектов. Так вот, радость — это очень важная черта нашего характера. Это радость, как работа Святого Духа в нас. Помните, там про Петра и Иоанна написано, что их призвал Синедрион, их там бичевали, запретили говорить об имени Христа. И, знаете, там такая ремарка Лука приводит. Они шли, радуясь, что за Иисуса Христа приняли поношение. То есть как можно радоваться? Избили их там, да? Посрамили, поругали. И они говорят: а мы радуемся. Это радость Святого Духа. Вот эту радость испытывал апостол Павел Сила, когда находился в тюрьме Филиппа, когда его незаконно избили, когда его заточили в колоду, когда он там находился, они поют и воспевают Господа. Их сердце радость, оно, это радость Святого Духа, братья. Это радость, которая не меркнет от того, что тебе сказали слово кислое и радость потухла. Это радость, которая превыше той радости, которую мир может дать. Еще одна радость, братья и сестры, это как бы один из аспектов радости, это то, что мы не сироты. Вы знаете, Господу угодно было не просто дать нам спасение, не просто Он записал нас куда-то там, знаете, ну, будете в числе спасенных. Бог даровал нам и назвал нас своими детьми. Мы стали дети Божьи. То есть это огромная радость. Бог воскрес ради нас. Он дает нам эту надежду. Знаете, как-то рассказывают про Мартина Лютера, которому пришлось совершить огромное действие Божий мир, Божьей работы. Вот в Германии, вообще в Западной Европе, он был тем, кто совершал реформацию, да, в разные трудные минуты жизни его посещал уныние. То есть он часто был на волоске между жизнью и смертью. И в такие минуты, уныния, когда ему было очень горько, тяжело, жена Катрин говорила ему: Мартин, разве Христос не воскрес? То есть, братья и сестры, Христос воскрес для нашего оправдания. Он дал нам усыновление, не унывайте. Все эти проблемы не проходят, вы знаете. Но вот та радость, которую Бог нам дает, она неизменна. Поэтому Христос молится, он просит Бога, чтобы в нас была совершенная радость, чтобы мы не унывали, чтобы мы не огорчались сердцем, чтобы мы не сетовали на что-либо, чтобы мы радовались, братья и сестры. Нет ничего тяжелее мне смотреть на меня, когда христианство не радостно. Когда, знаете, вот такая святость с вытянутыми лицами, когда вся христианская жизнь строится на этих запретах. Сюда не ходи, туда не прикасайся, сюда не смотри. Братья и сестры, если наше христианство на этом строено, мы несчастные люди вообще на самом деле. То есть нет ничего несчастного человека, который живет просто из-под палки, все делает. Мы не делаем не потому, что запрещено, потому что мы не хотим, Бог дал нам новое мирозрение, новые желания, новые радости в нашей жизни. Поэтому он молится, он просит Отца Небесного. Он пишет, чтобы радость была совершенная. Братья и сестры, когда мы приходим на собрание, давайте радоваться друг другу. Вы знаете, я был в одной церкви, вот этот дух уныния, мне казалось, сейчас только гроб и сразу ложится там и закапит. Спели песни, ну совсем, знаете, вот что-то такое тягучее, такое длинное. И потом пропит начал говорить с каким-то таким видом серьезным, очень уныло. Я думаю, зачем оно, кому оно надо? Где-то проблема там стала это на кафедру вытаскивать. Братья и сестры, это не радостно, это угошает дух. Вы знаете, слово Божие говорит, унылый дух сушит кости. Как мы можем поделиться с кем-то спасением, он скажет, зачем ты ходишь такой унылый, с такими проблемами, еще мне сюда, вовлечу, что я буду ходить рядом с тобой. Не надо мне твое спасение. Поэтому слово Божие говорит нам, радуйтесь. И еще говорю, радуйтесь, Павел, да, призываю. Еще о чем молится Христос, братья и сестры. Христос молился о сохранении нас от зла. Стих 15. Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Вот это сохранение зла. Братья и сестры, а услышали молитву Христа? Вы знаете, когда я смотрю на 300 лет, которые провели христиане до Константина, я вижу, что всегда христиан сопровождало зло. Да? Помните, да? То есть их распинали, их четвертовали, их бросали на ристалище церковь, давали на растерзание зверям, их топили в реках, их уничтожали, как только было можно. Мы помним, что уже при императоре Нероне какие-то локальные гонения переросли просто в тотальные, когда просто за имя Христа готовы были истребить. Мы об этом знаем с вами. Да, я думаю, как же так, Христос же молился, неужели его молитву не услышали? Но речь не об этом, друзья. Христос сказал, да, в мире будете иметь скорбь. Христос не обманул нас. Но когда он молится о сохранении Христа, он молится о том зле, которое из нас исходит, из нашего сердца. Ибо из сердца человека, братья и сестры, исходят злые мысли, прелюбодеяния, кражи, лихоимство и так дальше. Да? Вот о чем молится Христос. Вот Христос молится, чтобы мы смогли преодолеть то зло, которое в нас, и чтобы он сохранил нас от нас самих, прежде всего, от того зла, которое может накопиться в нашем сердце. Поэтому мы с вами понимаем, весь мир лежит во зле, люди злы, и мы с вами, как христиане, попадаем в различные, да, очень тяжелые ситуации. Если мы вспомним с вами советское прошлое, да, это было время атеизма, когда христиан гнали, сажали в тюрьму, отнимали детей у верующих с целью перевоспитать идеологически, когда христиан выставляли глупыми, дурными и так дальше. И сегодня мы живем с вами, правда, немного поменялось, физическое гонение закончилось, но как только я объявляю, что я христианин, знаете, я много раз испытывал такую ситуацию. Пауза такая, да? А потом, когда начинаю свидетельствовать, Бог освободил меня от алкоголя. Ну, конечно, лучше я сектантом, чем там вот, пьяницей. Как бы, тебе надо, да, ты же вот такой был, а я-то вроде как и каяться нечем. Такое отношение, да, братья, существует, да. Но мы должны помнить, что Христос молился, чтобы мы были сохранены от зла, которое исходит из нашего сердца. Поэтому Христос радуется, когда его молитва производит результат, когда мы действительно преодолеваем зло в себе, когда мы на злоречие отвечаем улыбками, когда мы на зло отвечаем добром, когда мы покрываем, когда мы молимся за гонителей, за обижающих, тогда исполняется молитва Христа. Давайте прилагать усилия к тому, чтобы она исполнилась в нашей жизни, чтобы мы сказали, да, Господь, ты молился, чтобы я был сохранен зла, я вижу это, потому что ты изменяешь мое сердце. Давайте еще посмотрим, о чем молился Христос. Христос молился о нашем освящении. Прочтем стих 16-17. «Освяти их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». То есть Христос молился о том, чтобы мы были святы, чтобы мы были освящены. Вот это опять понятие святости, оно как-то размыто сегодня. Да? Когда мы с вами, если видим или смотрим православные передачи, то представление про святость, это, знаете, это впалые щеки, бороды, где-то ризы, там, сандали, да, как-то сразу ассоциируется, с чем святость. И там, например, я себе убиваю свое тело, сижу там в теле. Ничего общего с той святостью, которую имеет в виду Слово Божие, это не имеет абсолютно. То есть слово святость, оно имеет два аспекта. Первое, это оставление греха, то есть отказ от греховной жизни. И второе, посвящение себе Богу. Вот очень просто там, как бы можно дальше развивать, но очень просто это делается так. Братья и сестры, если вы боретесь с грехом и отказываетесь от него, вы стали на путь святости. Если вы посвятили сферу своей жизни Богу, значит вы на правильном пути, на пути освящения. Все остальное, я вот не ем там вот того, или рыбы не ем, а только ем овощи, какие-то еще вещи, я вот ношу такие старомодные штаны, или там какие-то галоши, я ходила, святая, она говорит, я не буду сюда ходить, потому что здесь в мясных одеждах люди ходят. Я не знаю, где это, откуда как люди черпают это вот понятие святости, но в Библии ничего подобного вообще нету. Это так вот как-то там вот искривляется, вот такая вот эквилибристика в голове богословия происходит, и люди думают, что это очень свято. Знаете, если я тут подаю корову, козу, пришел, и здесь от меня воняет козой, то это свято выглядит. Ну, абсолютно к святости никакого отношения не имеет. Знаете, лучше одевайте. Вы идете навстречу с женихом, все самое дорогое, все самое такое ценное для вас. Это хорошо, это свято. Поэтому, братья и сестры, мы поговорим немножко об этом аспекте, об освящении, еще немножко. Сегодня люди некоторые, мы же во время такое, знаете, когда на церковь влияют различные учения, движения, течения и так дальше. Я разговаривал с одним человеком, как бы он мне рассказал где-то в одном собрании, так, знаете, призывал к святости. Надо молиться громко, закрыть окна и громко молиться. Я говорю, закончится клиника, вызовут люди туда психиатра, заберут потом. Не надо этого. Или я с одним человеком шел, он тоже, знаете, вот эти мутные потоки там вот несли. Что-то он там был зараженный, он идет, надо было нам что-то купить, доску или что, да. Проходя, он внезапно, знаете, очень громко кричит: «Аллилуйя!» Прямо на все это. Я посмотрел, он говорит: «Я хочу так Бога прославить». Ну, я не знаю, братья, странно как-то, да, все выглядит. Я не к тому, что не надо Бога прославить, не надо говорить это, да. Но все должно быть здраво, все должно быть разумно. Поэтому, когда речь идет о святости, Слово Божие говорит нам о том, какое средство освящения Бог для нас предусмотрел. Он говорит: освяти их истину, Слово Твое. Вот Библия, оно есть истина, друзья мои. Читайте Библию, поступайте по тому, как она велит, и вы будете идти по пути освящения. Все остальные вещи, они могут привести к тяжелым последствиям. Я просто видел много людей, которые, вот так вот, отклонившись куда-то, такие забредали дебри, что просто жалко людей потом. Знаете, когда молитва у них, когда Библия ясно говорит, например, меня останется собрание, человек говорит: «Ну я молился сегодня полночи, прийти мне на собрание нет». И Бог мне сказал: «Не приходи». Не надо этого делать. Зачем? Это просто глупо и нелепо. Я ни в коей мере не хочу сказать, что мне нужна молитва, мне нужны переживания, чувства. Но если мы их культивируем, просто думаем, что это свято. Если мы громко кричим или повторяем много раз какие-то нужды, Библия об этом ничего не говорит. Вы помните, в какой иронии или обращается к священникам или к жрецам Ваала, да? Когда они там кричали: «О, Ваали, пошли нам там огонь, о, Ваали». Мы можем спит сейчас после обеда, Ваал ваш принимает, да? Или не сделал этого подобного, он не кричал. Он помолился с верой, и Бог дал огонь, и все сожжено было там. Поэтому важно не то, насколько у нас эмоциональный накал, а важно то, насколько наше сердце прилеплено к Библии. Насколько мы готовы исполнять то, что нам открыто. Насколько мы готовы повиноваться Слову Божьему. Насколько мы готовы меняться после тех проповедей, которые слышим. Ничего другое нам не поможет по пути освящения, братья. Эмоции, они необходимы, но они вторичные. Если у нас нет посвящения, если у нас нет послушания Его Слова, это бесполезное просто дело, которое к тому же может привести к пагубным последствиям. Поэтому Господь оставил нам Слово как средство освящения. Он говорит: освяти истину. Слово Твое, оно же есть. Оно есть средство истины. И кроме этого, Христос молится о нашем единстве со Святой Троицей. Давайте вот стих 21 прочтем. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дам им. Да будь едины, как мы едины». Вы знаете, мы верим в одного Бога, да? Которые явно в трех лицах. Мы не верим в трех богов, как нам пытаются свидетели Иеговы представить, что мы тут троебожники. Абсолютно нет. Мы верим в одного Бога, единого Бога, который открыт нам в трех лицах, в трех ипостасях. Вот наше вероучение. Отношения внутри Троицы абсолютно гармоничны. То есть они абсолютно завязаны на любви, на послушании, на уважении. И поэтому триединство Божие начинается тем, что они едины во всех планах, во всех переживаниях, во всех действиях, в любви, в святости, в вездесущности и так далее. И Христос просит о том, чтобы мы с вами были едины со Святой Троицей, чтобы мы были до такой степени едины. То есть это очень важный момент, знаете. Семья настолько крепка, насколько едины муж и жена, насколько едины родители, насколько едины потом с детьми, да. Если внутри семьи нет единства, это калечит детей просто. Дети вырастают с какими-то проблемами. Поэтому, когда мы читаем с вами Библию, когда мы читаем благословение, да, мы читаем с вами, помните, написано, да, заканчивается молитва: «Благодать Господа Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общество Духа пребудь со всеми нами». Бог, триединый Бог, единый влияет на нас. Отец, Бог задумал план искупления. Иисус Христос осуществил, Он сказал, вот я иду исполнить волю Твою. Он не сказал, может, другого, в ангела пошел. Он пошел это сделать ради любви к нам и ради повиновения Бога. Дух Святой сегодня освящает нас, Он ведет нас по пути нашего с вами освящения. И Христос молится, чтобы мы были едины с Святой Троицей. Братья и сестры, церковь едина только тогда, когда она едина со Христом. То есть, если у меня разделение с Богом, по причине греха, например, если церковь говорит правильные доктрины, но подхода к Богу нету, нету единства с Богом, то это просто 300 человек, которые собрались на религиозное действие какое-то. Нету единства. Помните единство церкви, когда она молилась о том, чтобы Христос возвратил Петра из заточения? Вот это подлинное единство, когда вместе, когда не просто соединены по дружбе, а соединены во Христе, когда одна голова объединяет все тело, когда одна кровь омывает нас, вот тогда единство. Не тогда единство, когда мы тут записаны в одну общую тетрадку, и это не единство. Это надо, да, это полезно, но это только организационная часть. А подлинная же сущность единства происходит в том, что мы едино принимаем Бога, что мы едино омыты Его кровью, что мы едино послушны Слову Божьему, что мы едино хотим выполнять Его волю. И об этом молился Христос. И знаете, много сегодня изобретено всяких эволюционных методов, да? Сегодня говорят, четыре духовных закона, безошибочное действие. Там, я тоже во многих участвовал. Я не хочу, братья и сестры, никого порицать там. Или там какие-то еще там действия, знаете. Вот там на люди выходить, среди наркозависимых и все. Остальные прочие методы, они хороши, я не знаю, я не спорю с этим. Но вы знаете, Христос говорит еще об одном методе евангелизации. Вот здесь написано в 21 стихе. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, я в тебе, так и они, да будут все едины, да уверуют в мир, что ты послал меня. Друзья мои, вот еще один метод евангелизации. Вот тогда уверуют, когда увидят наше единство. Вот тогда уверуют, когда поймут, какая у них любовь. Вы знаете, Плиний младший писал письмо, он был прокуратором провинции Малой Асии, Галатии, Дервии и таких других провинций. Он пишет императору, он был гонитель церкви вообще на самом деле. Но он вынужден, это письмо сохранено сегодня, он пишет и говорит, я хочу сообщить о христианах, я не буду все письмо цитировать, они готовы умереть друг за друга. У них нелицемерная друг к другу любовь. Это враг церкви, он так пишет, он вынужден, потому что он это видит. Братья и сестры, что сегодня бы сказали на нашей церкви, на нашем братстве? Ну, что говорят чаще всего, да? Ну, куда-то ходят люди странные какие-то, нет там куда-то, тут собираются где-то. А что они там делают? Ну, знаешь, что-то непонятно там. Ну, еще могут там придумать, да, так же. Братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы мы свою жизнь понимаем ли то Христа, воплощали Его желание, чтобы мы с вами были послушными Его первосвященской молитве, потому что это важно для Него. Я думаю, это важно и для нас. Аминь. Давайте будем молиться.